Следующие полчаса мы проведем с Викторией Ватицкой. Виктория Ватицкая – депутат партии «Самопомощь». И она является секретарем Комитета Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу. Мы поговорим с ней о сложных вопросах, об Укрнафте, которая продолжает... в которой продолжаются непонятные процессы, не соответствующие духу времени и каким-то теме реформ. Мы поговорим с ней о приватизации каких-то крупных украинских предприятий и поговорим о том, что люди, которые пришли к власти уже в новое время, продолжают заниматься теми же нехорошими вещами, которые они делали в госкомпаниях при старой власти.
Добрый вечер.
Вик, спасибо, что вы пришли. Давайте начнем вот с чего. Вы на днях заявили, что из Укрнафты летом вывели опять энное количество миллиардов в неизвестном направлении, которое, вы считаете, туда не вернутся. Это из той Укрнафты, которая огромная задолженность перед государством, которую мы только каким-то образом на законодательном уровне договорились, как бы, что они вернут, которую они не возвращают. Что на самом деле происходит? Произошли ли какие-то позитивные изменения после того, как в Верховной Раде приняли эти законы, которые должны навести как бы порядок? Дали ли они что-то, или ситуация также зависла в том же состоянии?
Ну, я начну. Во-первых, большое спасибо, что пригласили. Очень приятно быть сегодня здесь в студии. Первое, что я хотела бы сказать, наверное, маленькое вводное для наших слушателей. Укрнафта — это самое большое предприятие в Украине, которое занимается добычей нефти, газа, конденсата, но в основном нефти. И это предприятие, у которых есть два основных акционера, государство, у которого 50+1 акция, и частные, соответственно, акционеры-инвесторы. Один из самых крупных частных акционеров и инвесторов, это та группа, которая контролируется приватом и господином Коломойским, соответственно. Долгое время, очень много лет он фактически управлял этим предприятием, будучи хотя и миноритарным акционером. И государство, к сожалению, не получало никакого взыска в виде уплаченных налогов, либо там дивидендов, особенно не могла получить того дохода, которое предприятие генерировала. А фактически все ресурсы, которые зарабатывались предприятием, они шли на поддержку приватовской системы, они держались эти средства и до сих пор в банке «Приват», и банк «Приват» фактически получил такое финансирование бесплатное, то есть ему не надо было идти на рынок, национальный банк, брать деньги под проценты.
То есть операция Укрнафты проходит через
банковские счета, они в «Приватбанке», да. То есть я бы сказала, что Укрнафта является такой, знаете, кощеевой иглой в империи господина Коломойского. И тем ресурсом, который он использовал очень эффективно долгое время, многие годы. И учитывая тот факт, что на конец 2014 года только нераспределенная прибыль, она составила и дивиденды государства практически 2 миллиарда гривен. А у нас, вы помните, и 2014-2015 год мы ходим по миру с протянутой рукой, говорим: дайте, пожалуйста, нам финансирование, деньги, не за что платить людям зарплаты и пенсии. И абсолютно логично, что первое, что нам спрашивают наши донаторы: а мы использовали все внутренние ресурсы для того, чтобы обеспечить бюджет? И вот Укрнафта — это был один из таких вопиющих как раз примеров, где государство, не имея большинство, не могло установить полный контроль над предприятием. Тогда мы, как депутаты, инициировали изменения в законодательство, вместе с Кабинетом министров утвердили эти изменения в закон об акционерных обществах. И, в принципе, должны были после принятия закона поменять полностью руководство предприятия. В этой связи с моей инициативой, с инициативой Сергея Лещенко и там более 15 депутатов подписали обращение к премьер-министру о том, что вот мы приняли замечательный закон, наконец-то государство сможет установить контроль, получить деньги и начинать на самом деле получать деньги от предприятий в виде дивидендов, вовремя оплаченных налогов и всего остального. И вот вам инструкция к ложке столовой. Что вам нужно сделать для того, чтобы в течение 2 недель поменять полностью полностью руководство. Скажу честно...
Когда это было обращение?
Это было весной 2015 года. Мне даже физически пришлось бегать за господином Яценюком.
Передавая это, да?
Передавая это и обращаясь к нему, что обратите внимание, пожалуйста, давайте реализуем этот план действий. На что в попыхах я услышала комментарии о том, что мы не можем сразу же поменять все руководство, потому что господин Коломойский тогда нас засудит, мы потеряем десятки миллиардов долларов, гривен, чего угодно. В общем, мы будем это делать постепенно. И вот постепенно сага продолжилась тем, что полгода фактически пошло на то, чтобы найти нового руководителя для предприятия, чтобы он в конечном итоге только в октябре месяце приступил к выполнению своих обязанностей. И что происходило эти полгода? А в течение этого полгода очень креативный, я бы так бы сказала, высокопрофессиональный менеджмент Укрнафты. На тот момент его не поменяли. Это были те же самые ставленники группы «Приват». Они проводят, в принципе, якобы юридически обоснованную, но на самом деле, с моей точки зрения, это чисто такую криминальную схему по выводу денег из предприятия. То есть они продают, соответственно, продукцию с 5% оплатой, все остальное зависает, и дебиторы, то есть это компании, которым было, соответственно, реализован товар, они не платят. Они не платят, при этом при всем половина из них уже на сегодняшний день вообще не существует, их в реестре нету. То есть ей возникает большой вопрос, насколько эти 10 миллиардов вообще возможно будет, когда бы то ни было, получить назад. Параллельно компания не платит.
Ничего не делала, чтобы защититься от этой схемы? Либо это было сделано, никто об этом не знал, то есть вы уже узнали об этом постфакту, когда эти деньги были выведены. То есть это должна была быть роль больше премьер-министра, да, и Кабмина в этом, в защите этих интересов государства. Кто виноват за то, что уже там, имея этот закон, который многострадальный закон, мы все прекрасно помним, как он принимался, и надежда на то, что все-таки в Укрнафте будет найден порядок, вот мы получили такую ситуацию. Кто за это отвечает?
В первую очередь нужно понимать, что руководство предприятия не меняли долгое время, да, а это была парафия и ответственность кабинета министров через «Нафтогаз», которая является фактическим как раз и держателем 50% плюс одной акции в компании. То есть, с моей точки зрения, наблюдалось определенное бездействие со стороны основного акционера для того, чтобы действительно обеспечить полный контроль над финансовыми потоками предприятия. То есть, долгое время не был установлен этот контроль. Второе, то, что мы наблюдали как депутаты, это накопление задолженности перед бюджетом именно за 2015 год, за ренту, которую компания должна платить. И тут тоже очень интересная история, потому что более чем полгода Державная фискальная служба делает вид, что она не замечает этот долг, который накапливается. И когда мы, как депутаты, я персонально писала соответствующее обращение в Державную фискальную службу о том, что вы можете объяснить, почему вообще предприятие имеет такие преференции? Вы назовите мне кого-то еще другого на рынке и вообще в стране, где не было бы сразу же налоговая милиция, не были бы обыски проведены при сумме задолженности перед государством на миллиарды гривен. Так вот, сначала были отписки, сначала молчание, месяц вообще никакого ответа, потом какие-то отписки, потом долго и нудно разбирались, а в чем же дело, почему компания не оплачивает счета. И вот в конечном итоге уже только в начале этого года мы получили информацию, финансовую отчетность компании, которая показала, что деньги-то были просто выведены, То есть компания реализовала продукцию на 25 миллиардов гривен за 2015 год. Где деньги, Зин? А денег нету. И при этом ДФС даже...
Так они были выведены куда-то в офшоры. Вот как это? Или вот вообще след теряется? Да? Ну, были вот деньги, нету денег. Как это происходит?
Ну, то есть вы произвели продукцию, да, и ее реализовали. Было, их просто не было. Вы продали. У вас по отчетности должны были быть реализация товара на 25 миллиардов. А 25 миллиардов нету на счетах.
Потому что нету компании, потому которая должна была заплатить.
Потому что те компании, которые якобы купили эту продукцию, заплатили только 5% от их стоимости. Я уже не говорю о том, что почему-то решили компанию «Укрнафту» использовать как буфер, ну, как транзит для продажи на экспорт ферросплавных продукций. Это вообще, это отдельное. То есть вы себе не представляете, что происходило в течение этого года. То есть тогда, когда государство уже должно было бы полноценно контролировать, у нас происходят такие перетурбации, которые фактически ставят государство перед фактом, что делается все для банкротства компании. С одной стороны. С другой стороны, Державная фискальная служба, которая имеет прямые рычаги управления, бездействует. Недавно я получила вообще замечательный документ от, институции такой, которая называется Держгеонадра, которая отвечает за контроль, за дотримание умов, спецдозволов, которые выдаются для, опять же, осуществления операции по добыче нефти, газа и так далее. Где мы обращались с моей коллегой Андреем Жужи, из самопомощи с обращением, что подождите, в соответствии с украинским законодательством, если компания, которая имеет спецдозвол, не платит ренту, то государство имеет юридические основания для того, чтобы приостановить действие этого спецдозвола. Ну, лицензии. Да? Лицензия, да, да. Назовем это более простым словом. Лицензии. И мы обращаемся и говорим, подождите, у вас же есть основания. Почему вы позволяете продолжать добывать, реализовывать продукцию, которую, за которую никто не рассчитывается. А нам даже Надра пишут. Вы знаете, мы бы это сделали, но только Державная фискальная служба нам не дает информацию о том, какие суммы задолженности по каждой из лицензий, а это им необходимо для того, чтобы приостанавливать лицензии. Там же не одна, а их несколько. А второе, вот у нас еще есть письмо от Державной фискальной службы о том, чтобы мы дали отсрочку Укрнафте в рассмотрении вопроса о приостановлении...
Фискальная служба просит, правильно?
Просит, чтобы закрыли глаза и никаких действий не предпринимали.
Я напоминаю, что у нас в студии находится Виктория Войтицкая, она депутат, народный депутат от фракции «Самопомощь», и говорим мы об Укрнафте.
Виктория, то есть, если называть вещи своими именами, вот это более чем полгода бездействия власти по отношению к компании, когда у нее были все инструменты влияния, мы, глядя на то голосование, которое было 16 февраля по отставке правительства, когда все люди Коломойского в парламенте фактически позволили Яценюку отстаться и фактически сыграли одну из главных ролей, да, для этого. То есть мы видим явно влияние парламента на... влияние олигархов на парламент и, в частности, влияние Коломойского на
фискальную,
если не знаю, да?
Ну, фискальную службу, это на одно всю из объяснений, вертикаль, по сути. Да? Да? Вот да,
это одно из объяснений того, почему с компанией ничего
но
не происходит.
Я больше чем уверена, что есть какая-то глобальная мотивация во всей этой ситуации, и тот факт, что несколько государственных структур закрывает глаза на такие вопиющие факты, ну, должна быть какая-то очень серьезная мотивация, потому что, по-хорошему, это реальные криминальные дела, криминальная ответственность. И чтобы вы понимали, между прочим, только после решения суда Державная финансовая служба открыла криминальное впровадження за несплату податків в 2015 году. Мы подали, опять же, в суд на бездіяльність ДФС. Они не хотели даже открывать криминальное впровадження. И до сих пор только одному человеку, и то за 2014 год, выдвинуто обвинувачення. То есть, ну, ну, такое ощущение, что никто ничего не видит. Не слышу, не вижу и не говорю. Да, вот как это такой триумвират у нас в случае с Укрнафтой.
Ну, Укрнафта у нас получается такой, как бы, самый яркий пример. У нас еще есть, существует десятки крупнейших компаний.
А давайте вот мы закончим с Укрнафтой, вот перейдем к... вот вопрос. Вы сказали, что сейчас уже вроде бы подобрали новое руководство. Новое руководство. Что это за человек? Кому он принадлежит? Насколько прозрачно это было? Он может каким-то образом переломить историю? Либо вот это все равно монополия Привата, и просто такой был там лжеконкурс, например, там проведен, да, и вы не возлагаете каких-либо больших надежд на то, что ситуация с сменой руководства поменяется?
Из своего опыта общения с господином Марком Роллингсом, который был выбран на открытом конкурсе, и, в принципе, как таковых каких-то конкретных претензий у меня к проведению конкурса нету. У меня есть определенные застережения. Почему? Потому что, первое, человека отбирают в июле месяце. Фактически до октября он не приступает к своим обязанностям. Непонятно, чем он тогда занимался. Когда он приступил к своим обязанностям, получая от меня персонально те же самые запыты, звернения, я очень часто получала от него отписки. То есть я просила финансовую отчетность, я просила информацию о совместной деятельности, о многих-многих параметрах. Каждый раз я получала просто отписки. И когда зашла речь о том, что, ну как же так, вот накапливается задолженность перед государственным бюджетом, как же так, вот почему вы бездействуете, ничего не делаете, и как же так, что у вас в штате вы оставляете людей Коломойского, то есть, чтобы вы понимали, те, кто были руководителями, он их не увольняет, то есть они переквалифицируются из там, людей, которые назывались руководителями, просто в штатные сотрудники. И на вопрос, простите, как вы можете держать тех людей, которые привели к той ситуации, когда у нас недополучено денежных средств на более чем 10 миллиардов, есть задолженность перед государством на больше, чем 10 миллиардов, я получаю ответ, и он у нас был на фракции, кстати, и он об этом сказал, что ну мне же нужны эти люди, потому что они носители знаний, знают, как работает компания, она большая, она очень сложная, тут еще нужно разобраться, вы же понимаете, когда ко мне заходит документ, я должен сначала, чтобы мне его перевели, потом я должен сформировать свое мнение, получить соответствующие консультации у тех людей, которые работали в этой компании, работают долгое время. И говорю, подождите, но как вы можете позволять людям, которые фактически все эти схемы внедрили, подписывали, оставаться у вас в штате?
Вас консультировать, по сути, даже.
Да, ну то есть мне на голову не налазит. Чей он? Почему он так действует, я не знаю. Мне как бы абсолютно на самом деле это не важно. Что мне важно, это то, что складывается ощущение, что компанию, которая высокоприбыльная, особенно до падения цен на нефть, она была очень высокоприбыльная. Сейчас там маржинальная прибыль, но которая имеет огромный потенциал на самом деле для развития, фактически сейчас загоняют в состояние банкротства. И это, кстати, будет в продолжении тема банкротства. Это будет тема, и это один из аспектов, когда мы перейдем к вопросу по приватизации, потому что...
хотят довести сейчас... до банкротства, а потом приватизировать по дешевке, да?
Абсолютно.
Укрнафту и не только.
Ну, Укрнафту просто-напросто там будет вопрос. Либо ее вообще по шматкам разорвут, да, и либо что вообще с ней, что с ней вообще дальше будет.
Напоминаю, что в студии Киев-Донбасса у нас находится Виктория Войціцька, она депутат от фракции «Самопоміч».
Виктория, госкомпании всегда в последние годы, наверное, во все годы независимости в Украине считались такой вотчиной людей, которые стоят у власти, приближенных к власти. Они использовались для выкачивания денег, туда ставили своих людей, оттуда выкачивали большие деньги, которые должны были бы идти в казну, они шли в частные карманы.
Это такая терра инкогнита, да, вот для всех нас, особенно журналистов, это госпредприятие, это такое что-то вот вообще далекое и непонятное.
То есть все, кто приходили туда, на этот Укрспирт, ОПЗ, на все предприятия приходили разные люди, налаживали свои схемы, выводили деньги. Сейчас мы говорим о том, вот в последнее обращение премьер-министра, например, он заявил, что мы крупнейшие из этих активов будем приватизировать, где-то будем менять руководство. Это многие восприняли это, что они будут проданы просто своим людям по какой-то там приятной цене. Либо, может быть, это можно трактовать и как попытку наведения какого-то порядка, наконец-то, или нет?
Первое, что хочу сказать, что Арсений Петрович очень мудрый и очень продвинутый манипулятор. Особенно, когда идет речь о создании определенных мифов и картинок, в том числе и для обывателя, и для западных наших партнеров. Сама идея приватизации под эгидой избавления государства от источника коррупции, она вроде бы звучит очень правильно и очень хорошо. Но вот если копнуть хотя бы на 1-2 уровня ниже, то тут начинаются вопросы. Почему? Потому что, первое, мы должны понимать, что у нас в любом случае в государстве останутся предприятия, которые всегда будут в государственной собственности.
Это стратегически, да?
Да, ну то есть, например, атомные электростанции. Это последнее, что мы, наверное, даже будем теоретически рассматривать с точки зрения приватизации, объектов для приватизации. Хотя есть такие примеры в мире, но, тем не менее, для Украины это является действительно вопрос, в первую очередь, безопасности, в том числе энергетической безопасности. Поэтому у нас всегда будет предприятие, которое будет оставаться в государственной собственности. Поэтому эффективные государства, собственник, неэффективные, мы должны стать эффективным собственником, потому что в любом случае мы будем управлять какими-то объектами. То есть первое, из чего мы исходим, государство должно стать эффективным собственником и управленцем. Но просто при этом, при всем, оно должно играть на рынке, на конкурентных условиях и равных со всеми остальными участниками. Никаких преференций.
Экономика разрабатывает какую-то программу корпоратизации, да, оно будет работать?
Ну, мы очень надеемся, что она будет.
Вы верите, что вот это реально Авгений конюшня?
Абсолютно.
Да? То есть, вот мы не зря сказали, то есть никто не знает, что собой представляет госпредприятие. Ну, в принципе, это достаточно прибыльная история, да, и там люди сидят, достаточно посмотреть на парк автомобилей, который стоит под
скажем
окнами.
Так, это десятки и десятки миллиардов гривен, которые мы недополучаем на самом деле, они оказываются либо в кассах партийных, либо в персональных счетах соответствующих людей.
Вот поэтому вы для возможно себя видите ли это? Вот это, вот вы чувствуете, как там можно навести порядок, да? Вот что для этого нужно?
Нет, политическая, конечно, воля для начала.
Политическая воля. Инструменты, они все известны на самом деле. И мы недавно приняли соответствующий закон, который должен ввести в такой институт, как независимые директора, которые будут, соответственно, отвечать за управление предприятиями, определение их стратегии, контроля за работой руководства, назначение руководства и так далее, и так далее. Это отличная идея, это замечательная идея.
Вопрос, то есть закон уже проголосован?
Да.
И это Минэкономика Абрамовичуса, да?
Да.
И подписан?
Да, по-моему, да. Во всяком случае, там заложены принципы европейского, вообще международные принципы именно корпоративного управления. Да, поэтому это революционный закон, это правильный путь. Но если мы, опять же, вернемся к первоначальному тезису, у нас будут компании, которые будут государственные. Теперь рассмотрим полный пул сегодняшних государственных компаний. Я их бы разделила на три части. Первое, то, что всегда будет в собственности, и нам нужно учиться там управлять ими эффективно, контролировать через наблюдательные советы, через финансовую отчетность, через прозрачность, аудит, через прозрачность закупок соответствующих. Вот та же самая система Прозора должна начать работать в государственных компаниях и так далее. Установление соответствующих целей и задач для руководства, что они должны, как обычные менеджеры, отвечать просто, что собственник другой, но работать они должны быть точно так же эффективно.
Абсолютно.
Неэффективно, до свидания, следующий приход. Теперь остается вторая часть, которую мы делим, опять же, на две части. Та часть, которую мы понимаем, что у нас огромное количество, тысячи предприятий, где у нас есть только печать, стул, стулья и может быть, генеральный директор, и все. Есть всякие фермы, сады и все остальное, которое не нужно государству. Надо продавать хоть за копейки. И есть большая часть, не большая, а меньшая часть. Это стратегические тоже большие предприятия, которые мы должны приватизировать. Но перед тем, как приватизировать, мы их должны причесать, привести в нормальное состояние, чтобы сделать их интересными для, соответственно, инвесторов.
К сожалению, наше время же заканчивается. Мы надеемся, что вы придете к нам еще раз
с удовольствием.
В студию. Да, мы обязательно с вами поговорим уже более детально о приватизации. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире «Киев Донбасс» была Виктория Войцицкая, она депутат от фракции «Самопомощь». Говорили мы о Укрнафте и о госпредприятиях,
черных дырах.
Надеемся, что они все-таки будут закрыты.